последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Италии. В столице Бахрейна в результате разгона полиции участников акции протеста, требующих политических реформ, погибли 3 человека и десятки получили ранения. Сегодня Европарламент намерен принять жесткую резолюцию по ситуации с соблюдением законов и прав человека в России. В эфире «Свобода в полдень». В ходе официального визита президента России Дмитрия Медведева в Рим премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в Европе он позиционируется как дружественный референт российского премьер-министра Владимира Путина, с которым его связывают тесные узы дружбы, и российского президента Дмитрия Медведева. Берлускони подчеркнул, что Россия и Италия связаны стратегическим партнерством и значительными взаимными инвестициями в экономику. В ходе визита были подписаны 3 соглашения о сотрудничестве в области безопасности, а именно о транзите военных грузов в Афганистан из Афганистана, о сотрудничестве в финансовой сфере, о торговле газом и развитии атомной энергетики. В соответствии с одним из договоров, «Газпром» получит половину доли итальянской нефтегазовой корпорации в проекте добычи нефти в Ливии. Корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнети попросил осветить ряд моментов, связанных с визитом Медведева в Италию, тележурналиста Луку Габалло.
Каким образом может сказаться на визите Медведева в Италию новый сексуальный скандал, в котором замешан Берлускони?
Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони заявил: «Я являюсь основным референтом Российской Федерации в Европейском Союзе». Он не сказал: «Италия является основным референтом». Он сказал: «Я, Сильвио Берлускони». Сильвио Берлускони всегда настаивал на том, насколько важна его личная способность поддерживать отношения с лидерами зарубежных стран. На сей раз он опять попытался отстоять свою роль в международной политике, а также во внутренней политике. В то время, когда весь мир критикует его за сексуальные скандалы, захлестнувшие его, он заявляет, что по сравнению со страной он гораздо более динамичен в способности завоевать доверие лидеров мировых держав.
Можно ли рассматривать данный визит как соперничество между Медведевым и Путиным в преддверии президентских выборов 2012 года за право установить привилегированные отношения с одним из западных лидеров, наиболее дружественно настроенных в отношении России?
Российский президент Дмитрий Медведев прибыл в Италию по приглашению президента Италии Джорджа Наполитано. Тем не менее, он уже встретился с премьером Сильвио Берлускони, вместе с которым открыл год русской культуры во Дворце экспозиции позиции в Риме. Оба руководителя проведут ряд длительных двусторонних встреч с глазу на глаз. Возможно, это будет первая подобного рода встреча с Медведевым. Известно, что до сих пор Сильвио Берлускони предпочитал личное общение с Путиным, который, как и он, занимается бизнесом. Президент Медведев встретился с президентом Наполитано. Запланирована встреча с папой. У Медведева другой профиль, он более официален. Длительная встреча с Берлускони может стать прелюдией для качественного скачка. Попытки Медведева зарекомендовать себя в качестве привилегированного собеседника по многим вопросам двусторонних отношений, по конкретным аспектам, по бизнесу и конкретным проектам в рамках двусторонних отношений между Италией и Россией.
Можно ли ждать от встречи с папой какого-то прорыва, например, официального приглашения посетить Россию?
Вне всякого сомнения, папа Иоанн Павел II раньше и папа Бенедикт XVI сейчас многое дали бы за приглашение посетить Россию. Известно, что Русская Православная Церковь противится, она против такого визита. Для Бенедикта XVI это означало бы огромный дипломатический успех, который помог бы образ папы, который зачастую на международной арене представляется нескладным, способным легко раздражать представителей других религиозных конфессий. Для Медведева это великий шанс войти в историю.
Рассказывал итальянский тележурналист Лука Габалло. Всеволод Гнети для Радио Свобода, Рим.
Продолжается «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным темам. В Бахрейне, по уточненным данным, 3 человека погибли и десятки были ранены сегодня при разгоне полиции и лагеря оппозиции в центре столицы страны Манамы. Участники акции, протестующие со вторника, требуют политических реформ. Подробнее об этом в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Сейчас в столице Бахрейна введена бронетехника. Военные патрулируют улицы после того, как лагерь антиправительственных демонстрантов в центре города был разогнан полицией. Жемчужная площадь в центре Манамы, где с начала недели проходили манифестации, окружена полицией. Подступы к ней перекрыты. Полиция начала штурм площади рано утром в четверг. При этом она использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается, что около 100 демонстрантов были ранены. Вот что рассказал агентству «Франс Пресс» один из очевидцев, 37-летний Фадель Ахмад. Они атаковали площадь, где находились сотни людей. Они проводили ночь в самодельных палатках. Махмуд Мансури, один из демонстрантов, рассказал Associated Press, что полиция окружила лагерь и начала быстро двигаться внутрь. «Мы кричали», — рассказывает этот демонстрант, — «мы мирные люди, мы мирные люди. С нами были женщины и дети, но нас их атаковали так же, как и всех нас», — рассказывает Махмуд Мансури в интервью агентству Associated Press. Один из лидеров ведущей шиитской оппозиционной партии Абед аль-Джабед Халиль заявил:
«Нам нужно срочно обсудить эту опасную ситуацию и принять верные решения. То, что случилось сегодня, это настоящий терроризм».
Агентство отмечает, что в хаосе этой ночи многие семьи, находившиеся на площади, были разлучены. Агентство Associated Press рассказывает о том, что на площади находились потерявшиеся дети, и полиция пыталась их как-то собрать вместе и отвезти. Среди тех, кто пострадал, был корреспондент телеканала ABC News Мигуэль Маркес. Однако он был избит, но не очень тяжело. Участники протестов требовали, чтобы правящая Бахрейном суннитская королевская династия провела политические реформы, ослабив контроль над правительством, а также улучшила положение шиитов, составляющих большинство, до 70% полумиллионного населения страны. Шииты утверждают, что их дискриминируют и не допускают на ключевые государственные и военные должности. Лейла.
Спасибо, Валентин. О событиях в Бахрейне в прямом эфире рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, проходят обыски. В Бахрейне 3 человека погибли и десятки были ранены сегодня при разгоне полиции лагеря оппозиции в центре столицы страны. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 3 офицеров подмосковного УВД, подозреваемых в так называемом крышевании игорного бизнеса. В Беларуси начинаются судебные процессы над активистами оппозиции по делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов 19 декабря. 12 человек погибли, по уточненным данным, в результате крушения судна с туристами на севере Вьетнама. В секторе Газа минувшей ночью 3 палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными. В Ливии сегодня оппозиция готовится провести День гнева, серию антиправительственных выступлений. В Танзании не менее 20 человек погибли сегодня в результате взрыва на складе с оружием. Десятки людей ранены. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Какая судьба ждет знаменитые украинские исторические заповедники? В программе «Время гостей» сегодня в 12:07 участвует председатель Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников, бывший генеральный директор Национального Киево-Печерского заповедника Сергей Кролевец. Ведет программу Виталий Портников. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня Европарламент намерен принять жесткую резолюцию по ситуации с соблюдением законов и прав человека в России. Это пообещала евродепутат Кристина Юланд, инициировавшая рассмотрение вопроса. Также могут быть расширены черные списки российских чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза за счет новых перечней, так называемого списка Немцова, составленного российским оппозиционером. Первый номер списка Немцова премьер-министр Владимир Путин, который который на следующей неделе, кстати, поедет в Брюссель на встречу с руководством Еврокомиссии. Подробнее об этом в обзоре прессы с Павлом Куравским. Он сейчас рядом со мной в прямом эфире в нашей студии. Павел, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Евродепутаты считают суды в России ангажированными, силовые структуры погрязшими в безнаказанности, а саму страну авторитарной. Голосование по резолюции о верховенстве закона в России состоится в Европарламенте сегодня в 14 часов по московскому времени. В проекте документа, в частности, говорится, что Европарламент крайне озабочен сообщениями о политически мотивированных судах, несправедливых разбирательствах и неспособности расследовать серьезные преступления в России, такие как убийства, запугивание или другие виды насилия. Евродепутаты выражают недовольство приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и призывают провести его независимое расследование. Они критикуют российские власти за отсутствие прогресса в расследовании убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, гибели юриста Сергея Магнитского и гонения на главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Возмущаются разгонами мирных демонстраций и арестами лидеров оппозиции. К российским чиновникам, ответственным за нарушение прав человека и извращение верховенства закона, предлагается применить санкции. Как пишет «Коммерсант», авторы резолюции по России отрицают, что кто-то из российской оппозиции оказывал на них влияние. Впрочем, вчера в Страсбурге состоялась пресс-конференция с участием евродепутатов Вернера Шульца и Хейди Хаутеллы и сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов подтвердил, резолюции он не видел, но знает, что она жесткая и уверен, что она будет принята. Также Борис Немцов рассказал, что еще накануне он предложил депутатам Европарламента.
На мой взгляд, резолюция уже обсуждена, и сегодня с подавляющим большинством голосов она будет принята. Это означает, что 700 депутатов Европарламента, а именно столько депутатов находится сейчас в Страсбурге, практически единогласно поддерживают резолюцию. Кроме этого, я еще предлагал европейским депутатам начать мониторинг выборов в России, предстоящих парламентских выборов и президентских, не за неделю до выборов, а прямо сейчас. Потому что путинский режим начинает фальсификацию задолго до дня голосования. Я предложил обратить внимание на 4 момента мошенничества. Первое – это нерегистрация оппозиции. До сих пор ни одна оппозиционная партия путинским Минюстом зарегистрирована не была. Второе – это мониторинг телевидения, на котором свирепствует цензура. И несмотря на известный диалог Познера и Путина, никто из представителей оппозиции на телеканалах не появился. Третье – это мониторинг снятия с выборов партии, которые не угодны режиму. И четвертое – это, собственно, мониторинг в день голосования, а также так называемого предварительного голосования. Россия является членом Совета Европы, и Россия является членом ОБСЕ. Поэтому, когда истерики из Кремля и Белого дома, а также из Думы начинают устраивать скандал по поводу того, как же так, это наше внутреннее дело, они врут. Мы можем, конечно, выйти из Совета Европы и из ОБСЕ, превратиться в Северную Корею, и тогда вопросы так называемых выборов будут нашим внутренним делом. Но пока мы члены международных организаций, надо соблюдать международные правила.
Борис Немцов также напомнил, что предложил евродепутатам обсудить и утвердить список невъездных российских чиновников.
Этот список известен евродепутатам, и я думаю, что они скоро поймут, что никакой разницы между Путиным и Лукашенко нет. И если в отношении Лукашенко санкции введены, то почему, собственно, их не вводить в отношении тех руководителей России, которые подпирают наши с вами права? Никаких санкций против России никто выводить не собирается. Я вообще категорически против санкций против нашей страны. А что касается чиновников, то запрет на въезд в еврозону, в шенгенскую зону, аресты счетов, недвижимости и так далее и тому подобное, я думаю, будет очень болезненной санкцией для коррумпированной путинской бюрократии.
Сказал в интервью «Радио Свобода» сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Возможность принятия евродепутатами жесткой резолюции вызвала шок у их российских коллег. Цитата: «Эта загадочная резолюция вызывает у меня недоумение. Еще на прошлой неделе о ней и речи не было», признался «Коммерсанту» заместитель главы Комитета Государственной Думы по международным делам Андрей Климов. Он предположил, что к принятию резолюции евродепутатов могли подтолкнуть российские оппозиционеры, побывавшие в Европе. Инициаторов принятия резолюции активно поддержала депутат от фракции либерал-демократов Кристина Ойланд. Она пожаловалась коллегам на угрозы со стороны российских дипломатов. По ее словам, заместитель постпреда России при Европарламенте Николай Ревенко предупредил ее, что если евродепутаты примут антироссийскую резолюцию, цитата, «из Кремля последует энергичный ответ». Впрочем, как пишет «Коммерсант», у России нашлись и защитники в Европарламенте. Социал-демократ Андрей Андриан Северин заявил, что Европа должна сотрудничать с Россией, а не развязывать новую холодную войну. Однако Адриана Северина мало кто услышал. Напомню, что большинство депутатов Европарламента готовится одобрить резолюцию о верховенстве закона в России. Лейла.
Спасибо, Павел. В прямом эфире был обозреватель прессы Павел Куравский. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Минувшим днем в Конгрессе США не только решалась судьба оборонного бюджета страны, но и произошла символически важная проба сил новых республиканских членов Палаты представителей, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В среду Палата представителей перевесом в 35 голосов проголосовала за то, чтобы не выделять в будущем финансовом году 450 миллионов долларов на разработку альтернативного двигателя для многоцелевого истребителя-невидимки пятого поколения F-35. Голосование стало свидетельством того, что точка зрения десятков новичков-республиканцев, пришедших в Конгресс в результате ноябрьских выборов, не обязательно совпадает с точкой зрения их более влиятельных однопартийцев, включая спикера палаты Джона Бейнера. И президент Обама, и его республиканский предшественник Джордж Буш, а также руководящие чины Пентагона в течение 5 лет безуспешно пытались добиться от Конгресса прекращения финансирования проекта альтернативного двигателя для F-35, считая его разбазариванием средств. Министр обороны Роберт Гейтс заявил в среду, что продолжение работы над проектом может обойтись казне в 3 миллиарда долларов и пообещал, что предпримет все законные меры для закрытия программы, если сами законодатели не поставят на ней крест. Многие из 87 новичков-республиканцев в Палате представителей первоначально не решались трогать военные расходы, хотя в целом они решительно настроены на меры по сокращению бюджетного дефицита. Те из них, кто проголосовал за прекращение работ по созданию авиадвигателя, таким образом вступили в неожиданный союз с либерально настроенными демократами, возражающими против многих предложений лидеров-республиканцев по урезанию внутренних программ. Самолет F-35 считается самой дорогой программой Министерства обороны. Одни только его двигатели обойдутся примерно в 100 миллиардов долларов. Ожидается, что Пентагон и страны-союзники приобретут несколько тысяч таких самолетов. Запуск самолетов производства ожидается в 2016 году. Двигатель для самолета F-35 уже разрабатывается компанией Pratt & Whitney. Однако Конгресс в течение долгого времени настаивал на разработке второго двигателя, чтобы создать условия конкуренции и сократить закупочную цену. Разработка альтернативного двигателя силами компании General Electric и Rolls-Royce уже обошлась в 3 миллиарда долларов. Голосование за отказ от финансирования второго двигателя для истребителя-невидимки нового поколения – это лишь часть проходящей в эти дни битвы за оптимизацию оборонного бюджета, который, в свою очередь, является частью проекта бюджета, представленного в понедельник Белым домом. За несколько часов до голосования министр обороны Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Муллен выступили на слушаниях Комитета по вооружениям Палаты представителей. Их задача состояла в том, чтобы убедить законодателей не заходить слишком далеко с сокращением бюджета Пентагона, говорит Роберт Гейтс. Мы по-прежнему живем в очень опасном и в очень нестабильном мире. Наши вооруженные силы должны оставаться сильными и достаточно маневренными для того, чтобы противостоять ряду самых разнообразных угроз. Министр Гейтс согласен с тем, что и его ведомству придется затянуть пояса, но в определенных пределах, не в ущерб стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы уходим от наших обязанностей по обеспечению глобальной безопасности на свой страх и риск. Введение режима экономии за счет краткосрочных финансовых сокращений позже приведет к более дорогостоящим и более трагическим последствиям, как это фактически всегда происходило в прошлом. Объем военного бюджета, предложенный на будущий финансовый год президентом Обамой, составляет 671 миллиард долларов, что на 37 миллиардов долларов меньше, чем было запрошено в прошлом году. Это первый после терактов 11 сентября 2001 года урезанный бюджетный запрос Пентагона. Предлагаемый администрацией базовый бюджет, в который не включаются расходы на военные действия в Афганистане и Ираке, по сути представляет новый рекорд – 553 миллиарда долларов. Это менее чем на 1% выше, чем в прошлом году, что, по мнению руководителей Пентагона, говорит об ужесточении финансовой дисциплины в их ведомстве. При этом заметно сокращаются запрашиваемые расходы на войну – 118 миллиардов по сравнению со 163 миллиардами долларов в прошлом году. По словам Роберта Гейтса, эти сокращения связаны с ожидаемым выводом американских боевых подразделений из Ирака к концу нынешнего года, а также с умеренным сокращением финансирования операций в Афганистане. Среди новых вооружений, которые Пентагон намерен закупить в будущем году, беспилотные самолеты, самолеты-роботы, базирующиеся на авианосцах, вертолеты новых моделей, военно-морские суда и две ядерные подводные лодки. Для Роберта Гейтса это пятая и последняя защита бюджета Пентагона в Конгрессе. Он уже объявил, что уйдет с поста министра обороны до истечения 2011 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
14 часов 7 минут. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я имперский режиссер «Без империи». Режиссер Александр Зельдович рассказывает о фильме «Мишень». Меня интересует то, что растет в тени. В гостях у писателя Питера Акройда. Теперь о главных темах второй части дневной информационной программы «Свобода в полдень». Накануне российский лидер Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, увеличивающий в 100 раз штраф за взятку. Можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов? Узнаем мнение экспертов по этому поводу и мнение обычных россиян. Как возникают подметные письма и обращения против оппонентов режима? Как следует себя называть гражданам России? Проблеме мультикультурализма посвящена сегодня рубрика «Общественное мнение». И руководитель театра кукол Южной Богемии Евгений Ибрагимов поставил в Московском театре имени Сергея Образцова свадебку Чехова. Это главные темы второй части программы «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и Елене Батуриной, проходят обыски. По сообщению Следственного комитета при МВД России, обыски связаны с хищением из Банка Москвы 13 миллиардов рублей. В Бахрейне, по уточненным данным, 3 человека погибли и десятки были ранены сегодня при разгоне полиции лагеря оппозиции в центре столицы страны Манамы. Силы безопасности применили дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 3 офицеров УВД Пушкинского района Подмосковья, подозреваемых в так называемом крышевании игорного бизнеса. В дагестанском городе Кизляр в результате 2 взрывов ранен 1 человек, он доставлен в больницу. В Челябинской области в результате заболевания гриппом H1N1 скончались 2 женщины. В Белоруссии сегодня начинаются судебные процессы над активистами оппозиции по делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов 19 декабря. 12 человек погибли, по уточненным данным, в результате крушения судна с туристами в бухте Халонг на севере Вьетнама. По данным местных властей, среди погибших 11 иностранцев и вьетнамский гид. В секторе Газа минувшей ночью ночью три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на местных медиков. В Ливии сегодня оппозиция готовится провести День гнева, серию антиправительственных выступлений. Сообщается, что активисты координируют свои действия с помощью социальных сетей в интернете. В Танзании, по уточненным данным, не менее 20 человек погибли сегодня в результате взрыва на складе с оружием, сообщил премьер-министр страны Мизинга Пинда. Десятки людей ранены. По меньшей мере 365 гражданских лиц погибли за 18 дней массовых антиправительственных выступлений и беспорядков в Египте. Как заявили власти страны, это только предварительные данные, которые не учитывают погибших сотрудников сил безопасности.
С новостями вас познакомила Анна Букина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина. Президент России Дмитрий Медведев внес накануне в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается установить крупные штрафы за взяточничество. Речь идет о стократном увеличении штрафа за дачу, получение взятки и посредничество. Какие изменения в административных механизмах управления Россией необходимо провести для эффективной борьбы с коррупцией? Об этом мой коллега Андрей Шар беседовал с экспертом Центра стратегических разработок Владимиром Южаковым.
В России есть такой эффект законодательства. 7 дней, ратифицировав Конвенцию ООН о противодействии коррупции, говорила, что в России не действует одна важная норма этой конвенции о конфискации имущества, недобросовестно полученного в результате коррупционных сделок. И вот эти меры по стократным штрафам, они, в принципе, призваны как-то компенсировать вот этот недостаток. Дать понять чиновникам, потенциальным коррупционерам, что как минимум, если не все, то большая часть, полученная им за счет коррупционных сделок, будет изъята.
А почему эта статья конвенции не действует в России?
Когда она принималась, Министерство иностранных дел, которое представляло конвенцию к ратификации, аргументировало ссылкой на особенности российского законодательства. Более детально это не расшифровывалось. А эта особенность остается.
Говорят, что важнее жестокости наказания его неотвратимость. С этой точки зрения, может быть, возможны какие-то изменения, скажем, в структуре управления России, административные реформы, которые бы сделали систему госуправления более прозрачной и уменьшили тем бы самым количество взяток. Это возможно?
Конечно, это возможно. И, наверное, вы знаете, что в этом-то направлении работа идет. И оно признано весьма актуальным. Идет работа по сокращению избыточных административных процедур, избыточных государств. Функций. Идет работа по переводу документа оборота и отношения с гражданами, государства с гражданами и бизнесом, везде, где возможно, на электронный документ оборот, с тем, чтобы исключить и взаимодействие, и необходимость, зависимость от конкретного чиновника. Насколько эффективно и как быстро она будет продвигаться, это другой вопрос. И она не исключает того, о чем мы только что говорили, усиление прямой ответственности, и в том числе материальной.
Для того, чтобы, собственно говоря, кто-то взятку взял, надо, чтобы кто-то ее дал. Понятно, что в ряде случаев это все вынужденная мера, однако есть такая традиция давать взятки в России. Насколько вот этот психологический фон существенен, или это все разговор для бедных?
Психологический фон, конечно, тоже важен, настрой людей важен, но у этой психологии есть определенные объективные основания. Это просто очень высокий уровень зависимости и людей, и бизнеса в решении своих проблем от чиновников. Это просто часто, с одной стороны, дает возможности для чтобы использовать коррупцию в своих целях, как чиновниками, так и тех, кто хочет воспользоваться их преференциями. С другой стороны, делают это иногда, это просто единственным возможным способом решения возникающих проблем.
Это был эксперт Центра стратегических разработок Владимир Южаков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Можно ли в России бороться со взятками с помощью крупных штрафов? По нашей просьбе этот вопрос корреспондент Радио Свободы Игорь Телин задал жителям Саранска.
Смотря какой там штраф будет. Если будут большие взятки и маленький штраф, мне кажется, это ничего не изменит.
Я думаю, да. Размер большого штрафа будет все-таки даваться задумываться многим чиновникам, брать ли взятки, либо не брать.
На мой взгляд, данная мера будет недостаточна. Такая мера приведет к тому, что нечистых на руку коррупционеров это сподвигнет брать более большие взятки. На мой взгляд, в данном случае может помочь только введение за коррупцию, за взяткодательство, смертной казни.
Нельзя справиться в России с помощью крупных штрафов. Даже не знаю, ну в России нельзя во всяком случае, это мое мнение. Более крутые меры нужно сажать.
Это бесперспективное начало и задумка. Кроме негатива, это ни к чему не приводит.
Навряд ли. Взятки, как они убрались, как они давались, так они будут даваться и будут браться.
Если мы будем опираться только на рост штрафов, на финансовую составляющую, то это будет по-прежнему половинчатый момент. Я считаю, что в истории России многовековой был только один период, когда взяточничество в большей или меньшей степени было побеждено. Это период сталинских репрессий.
Ой, справиться. Может быть, как-то уменьшить количество, но полностью взятки справиться. Не знаю, это такая старая история.
Я думаю, это невозможно, потому что взять и коррупция достаточно длительная традиция в России. И даже мы можем вспомнить из школьных учебников, когда мы учились, писали, что эта беда, она на России при Петре Первом была и при других царях. Ну, наверное, не меньше и при советской власти этого было. То есть это... Ну, часть, наверное, нашего образа жизни.
Да я думаю, может, когда-то и можно будет. Может, все-таки до нас дойдет, что большие суммы неохота будет платить. И, возможно, и победят. Может, и не будет взятков, не знаю. Ну, надеяться будем, по крайней мере.
В России есть уголовный кодекс. Просто надо исполнять его и сажать взяточников за решетку. А этими мерами, я думаю, это проблему не решишь. Как брали, так и будут брать.
Вот что отвечали на вопрос, можно ли в России справиться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы завершаем тему, посвященную известным людям, которые летом 2005 года подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителям ЮКОСа. Под обращение в поддержку этого судебного решения поставили свои автографы 5 десятков известных российских общественных деятелей. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. О том, как возникают подметные письма или обращения против оппонентов режима, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Кремлевские боссы неоднократно привлекали известных людей для борьбы с инакомыслящими или неугодными, как это произошло с Михаилом Ходорковским. В конце 50-х аналогичным способом травили поэта Бориса Пастернака, исключив его из Союза писателей, в 60-е писателя Александра Солженицына, выслав его из страны, а в 70-е академика Андрея Сахарова, посадив под домашний арест. Решение о начале информационной атаки на оппонентов режима всегда принималось в Кремле. Вот фрагмент из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС. 7 января 1974 года. Совершенно секретно. Присутствовали товарищи Брежнев, Андропов, Громыко, Кириленко, Косыгин, Полянский, Суслов и другие. Леонид Брежнев.
Во Франции и США, по сообщениям наших представителей за рубежом и иностранные печати, выходит новое сочинение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Мне говорил товарищ Суслов, что секретариат принял решение о развертывании в нашей печати работы по разоблачению писаний Солженицына и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой книги.
Михаил Суслов.
Солженицын обнаглел, оплевывает советский строй, коммунистическую партию. Он замахнулся на святая святых, на Ленина. Для того, чтобы осуществить ту или иную меру в отношении Солженицына, надо подготовить наш народ. А это мы должны сделать путем развертывания широкой пропаганды. Нам надо выступить с рядом статей и разоблачить Солженицына. По решению, принятому секретариатом, имеется в виду опубликовать 1-2 статьи в «Правде» в литературной газете.
Андрей Кириленко.
Это только привлечет внимание к Солженицыну.
Михаил Суслов.
Но и молчать нельзя.
Андрей Громыко.
Солженицын – это враг, и я голосую за самые строгие меры в отношении его. Что касается проведения пропагандистских мер, то их надо дозировать».
Вскоре в газете «Правда» появилась статья под названием «Путь предательства». Приведем фрагменты из этого опуса.
На поверхности грязного потока антикоммунистической пропаганды вновь появилось имя отщепенца, который уже много лет сотрудничает с враждебными советскому народу зарубежными издательствами и органами печати, включая белые мигрантские. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» явно рассчитана на то, чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе.
Затем пошли отклики. Их, согласно архивным документам, писали известные мастера пера. Среди них Константин Федин, Мариетта Шагинян, Константин Симонов и другие деятели культуры. Вот как оценивает ситуацию тех дней сын Константина Симонова, кинорежиссер и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Время было такое, отец находился, что называется, на переднем крае идеологии, и поэтому я вполне допускаю, что несколько... нехороших писем он подписал. Но раз у каждого письма была разная история. Когда, значит, решено было подписывать письма по поводу ракового корпуса и круга первого, Симонов отказался подписать, потому что он сказал, что до тех пор, пока он не прочитает этих произведений, он не готов, что бы то ни было, подписывать. А что касается «Архипелага», вполне допускаю, что он подписал такое письмо.
А вот другая история, уже связанная с академиком Андреем Сахаровым. Отца водородной бомбы, выступавшего в конце 60-х за отмену политических судов и против содержания диссидентов в психиатрических больницах, на первом этапе клеймили ученые коллеги, а затем подключились представители артистической богемы. Статья в «Правде» от 5 сентября 1973 года называлась «Позиция, чуждая народу». Примечательно, что под обращением против Андрея Сахарова стоят фамилии актрисы Людмилы Чертиной и кинорежиссера Владимира Наумова, в ту пору работавшего в паре с Александром Аловым. В интервью «Радио Свобода» и Чертина, и Наумов отвергли свое участие в этом, мягко говоря, сомнительном кремлевском проекте 70-х.
Согласитесь, что если есть такая заданность общая и, так сказать, в масштабе, так сказать, какого-то государственного решения, то очень отмыться или, так сказать, оправдаться, я не чувствовал за собой вины.
А кто мог вот без вашего ведома поставить
вашу подпись? Вы знаете, это самый для меня неведомый вопрос.
То есть вы не протестовали?
Вы знаете, когда это уже все состоялось, опровержение или это в каких-то интервью, все я об этом говорила, а так, ну вы сами понимаете, как сложно, сказать, на миллионные и миллионную аудиторию выйти на экран по телевизору или на большой экран и сказать: «Не виноватая я».
Это была актриса Людмила Чурсина. Кинорежиссер Владимир Наумов был еще более категоричен.
Я вам четко отвечаю, нет, ни Алов, ни я не подписывали этого письма.
На вопрос, почему те, кто не по своей воле оказался среди подписантов, не могли публично отстоять свое доброе имя, Алексей Симонов ответил следующее.
Мы жили в условиях того общественного мнения, которое было кухонным и совсем не имело никаких возможностей выхода в публичное пространство. Поэтому отказаться-то от подписи возможности практически нет. Потому что, а куда ты напишешь? Где тебя напечатают? Кто услышит, что ты на самом деле его не подписывал?
А по поводу актрисы Людмилы Чурсиной кинорежиссер Симонов высказался отдельно.
Очень важный момент, что она про это помнила. Совесть у человека есть. Может быть, кто-то другой из подписантов из живых ныне вообще про эту подпись не помнит, забыл. Простил себе это и забыл. Это принципиально важно, чтобы люди, чьими именами были совершены, в том числе подлости, в прошедшем времени, чтобы они об этом помнили.
История с письмом 50 в очередной раз убедила многих, что старые и проверенные чекистские методы борьбы против оппонентов режима не искоренены. Власть готова пойти на любой запрещенный прием, чтобы дискредитировать своего противника. А отдельные деятели культуры и науки, неискушенные в политических играх, нередко выступают в качестве расходного материала. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бахтине. Укрине 3 человека погибли и десятки были ранены сегодня при разгоне полиции лагеря оппозиции в центре столицы страны. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 3 офицеров подмосковного УВД, подозреваемых в так называемом крышевании горного бизнеса. В Беларуси начинаются судебные процессы над активистами оппозиции по делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов 19 декабря. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев нашел референта Сильвио Берлускони.
Комментарии экспертов.
Почем брать за коррупцию? Новое в российском законодательстве.
Право автора.
Это сладкое слово. Илья Мильштейн о выборе преемника и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
«Свободу в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 14 февраля составила 0,5%, а с начала года – 2,9%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 2,1% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2011 году инфляция в России составит от 6 до 7% против 8,8% годом ранее. Обязательная установка счетчиков газа собственниками жилых многоквартирных домов и помещений в них, а также владельцами дачных или садовых домов, как ожидается, будет перенесена в России с 2012 года на 2015 год. Соответствующие поправки в закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности в четверг планирует рассмотреть Президиум правительства страны. Сообщается, что такое решение может быть принято в частности в связи с высокой стоимостью таких счетчиков по сравнению с приборами учета других энергоресурсов. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2011 году намерена потратить более 3 миллиардов рублей на ремонт и модернизацию инфраструктуры пассажирских пригородных перевозок. По текущему курсу это около 100 миллионов долларов. Планируется, что почти треть всей выделенной суммы будет направлена на финансирование проектов Октябрьской железной дороги, обслуживающей северо-запад страны. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в течение января сократился на 0,1%, после роста на 1,2% месяцем ранее, говорится в сообщении Федеральной резервной системы США. Это первое сокращение за последние полтора года. Его обеспечило в основном падение выработки электроэнергии в стране после пика в декабре, связанного с холодами. Япония и Индия подписали соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает, что в течение 10 лет Япония постепенно отменит ввозные пошлины на 97% товаров индийского экспорта, а Индия – на 90% товаров, ввозимых в страну из Японии. В 2010 году на долю Индии приходилось лишь около 1% внешней торговли Японии, в 20 раз меньше доли Китая в общем ее объеме. Курс доллара на сегодня 29 рублей 27 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 68 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень» и на очереди у нас новости культуры. Руководитель театра «Кукол Южной Богемии», лауреат множества международных премий Евгений Брагимов поставил в Московском театре имени Сергея Образцова «Свадебку Чехова», рассказывает Марина Тимашева.
Директор театра Андрей Лучин, теперь арестованный по обвинению в экономическом преступлении, придумал план спасения театра, который после смерти своего создателя пребывал в состоянии довольно плачевном. План состоял в том, чтобы приглашать самых известных режиссеров кукольных театров на постановку. И вот Андрей Лучин в тюрьме, а в театре инициированная им премьера. «Свадебку Чехова» поставил Евгений Ибрагимов. Он руководил театром кукол «Сказка» в Абакане, потом «Таллинским театром». Теперь лауреат всех мыслимых премий, он работает в Чехии.
Я теперь в Южной Чехии. Это называется Южно-Богемский государственный театр. Красота настоящая.
Вас пригласили художественным руководителем на контракт. Но как это там делается?
Я подписал контракт на 2 года пока. А дальше посмотрим. За 2 года можно много сделать, и я постараюсь.
«Свадебка» — это не детский и в строгом смысле слова не кукольный спектакль. В нем действуют актеры в масках. Маски совершенно соответствуют типажам. То есть невеста бледнолица и румяна, телеграфист посерел от работы, греческий кондитер небывало толст. К рукам артистов прикреплены ленты. Из-за этого, а также благодаря особенностям пластики, они так похожи на кукол, что и не разберешь, это живой человек или марионетка. Впрочем, все персонажи чеховской «Свадебки» в некоторой степени марионетки, расфранченные злобные мещане. Чтобы акцентировать это обстоятельство, режиссер выделил первые ряды партера акционерному обществу с ограниченной ответственностью «Гламур». О том, что места именно этим обществом заняты, сообщают надписи, прикрепленные к зрительским креслам. Как часто случается на самом деле, выкупившие места господа до театра не добрались, примчалась только одна дамочка. Она поет караоке вместе с актерами, у нее постоянно звонит мобильный телефон, и она громко объясняет подругам, что сейчас разговаривать не может, а по окончании представления взбирается на сцену, чтобы, извините, но так это теперь называется, пофоткаться на фоне декораций. Большинство людей в зале не догадывается, что это подсадная утка, то есть актриса, назначенная на роль представительницы общества с ограниченной ответственностью «Гламур». Но сообщение принято. Эта гламурная дамочка и герой чеховской «Свадебки» – суть одно и то же общество.
Мне кажется, что когда бы их не было, таких людей, гармония бы не нарушилась в природе. Пустые, показные люди – вот это бестолковая форма. И отсутствие содержания всякого.
В спектакле есть 3 симпатичных персонажа второго плана. Милый молоденький матросик, единственный, кто с неподдельным интересом слушает воспоминания свадебного генерала. Еще 2 милых персонажа этого спектакля – дворники. У них кукольные головы, актер закрыт длинными рубахами, на головах тюбетейки, и они носят подкрученные вверх большие усы. Такие же усы и тюбетейка у самого режиссера Евгения Ибрагимова. Значит, он отождествляет себя не с богемой, а с гастарбайтерами.
Вот здесь метафора лобовая. Посмотрите, здесь по первому этажу ходят. Они все вежливы, в магазинах обслуживают нас, в кафе. Для меня они никакие не чужие. Они, я не знаю, может быть, выглядят иначе и говорят как-то иначе. Но они чудесные, они открытые. Это единственные люди, которые здороваются с тобой здесь. В мегаполисе улыбаются не от того, что они боятся, что ты документы проверишь у них, а просто улыбаются от того, что в культуре у них принято. Не гнушаются работы никакой черной, работают, потому что там у них тяжелое положение, семьи кормят и так далее. Я им сочувствую просто.
Подробнее разговор Марины Тимашевой с Евгением Ибрагимовым можно послушать этим вечером в 11 часов по московскому времени в программе «Российский час поверх барьеров». Продолжается программа «Свобода в полдень». На недавнем заседании Госсовета в Уфе российскому обществу была предложена дискуссия о так называемом мультикультурализме, в частности, о том, как следует себя называть гражданам страны. Вошедшее в политический лексикон при Ельцине слово «россияне» нынешние власти не устраивает, а более перспективным представляется самоидентификация «русский», независимо от этнической принадлежности. Этой проблеме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Должно быть, прискучив поисками национальной идеи, которые так и не принесли плоды, российские власти озаботились национальным вопросом. На Госсовете в Башкирии Дмитрий Медведев говорил о том, что необходимо создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих страну. И вот комментарии директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
Эта тема является, безусловно, отголоском событий на Манежной площади, обострением межнациональных отношений и, может быть, впервые за многие годы попыткой серьезно поговорить о проблемах межэтнических отношений и идентичности россиян. По идее, постановка правильная. Вот что для нас важнее, этничность или гражданская принадлежность? Меня смущает несколько вещей. Первое. К сожалению, многие социальные проблемы, которые существуют в России, традиционно сводятся в этническую плоскость. Второе. На самом деле этническая идентичность, она одна из многих идентичностей. И далеко не всегда она стоит на первом месте. Для состоявшегося индивидуума важнее будет его социальная идентичность, территориальная идентичность, семейная идентичность и так далее и тому подобное. Для развитого человека важнее будут другие идентичности. Мы существуем в пространстве идентичности, и всякие попытки свести это пространство, множество идентичностей, исключительно в этническую плоскость, мне представляются достаточно опасными. К сожалению, лозунг «России для русских» поддерживается большинством населения, но особенно опасно то, что он поддерживается молодежью, которая социализировалась в условиях 2000-х годов, более ксенофобных.
Все-таки почему так важно стало обсуждать, как правильно говорить, россиянин или русский, в конце концов?
Мне кажется, что власть прекрасно понимает, что для обеспечения социальной и политической стабильности нужно проговаривать какие-то вещи. При этом желательно для власти, конечно, их проговаривать в таком дискурсе, который понятен простому человеку. А простой человек, воспитанный в среднексенофобной среде, для него понятен вот этот перевод, обсуждение серьезных социальных, политических и экономических проблем именно в этническую плоскость. Это имитация бурной деятельности, создание видимости того, что власть озабочена решением серьезных проблем. Я однозначно разделяю позицию президента, который говорил о том, что нам нельзя отказываться от политики мультикультурализма. Да, мы должны говорить о создании общероссийской идентичности. Очевидно, что гражданская идентичность должна быть впереди этнической идентичности. Но проблема в другом, что сегодня это сводится практически исключительно к разговорам. Когда пытаются навязать такие виды идентификации, как русский татарин, русский чуваш, это попытка через задний вход протолкнуть идею государства, образующей нации. И опять же разделить этнические группы по старшинству, выстроить их в какую-то иерархию.
Убежден Владимир Мукамель. И в самом деле такие именования могут показаться многим обидными, и тогда вместо межнационального согласия будет достигнут прямо противоположный эффект.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая трансатлантическая компания.
Мне стыдно за них. Они нескромно поступают.
Как будто...
Если вы хотите политического процесса, то пусть судьями будут сами граждане.
Долой режим! Долой режим!
На высоте 400 метров произошла разбалансировка вертолета. В результате экипаж совершил вынужденную посадку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».